Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях. В России и Армении траур по погибшим в авиакатастрофе под Сочи. Арестовано имущество лицея-интерната, основанного Михаилом Ходорковским. В британском правительстве серьезные перестановки. В России и Армении в пятницу был объявлен траур по жертвам катастрофы пассажирского самолета А-320. Родственники погибших, находящиеся в Сочи, приняли участие в церемонии прощания на месте трагедии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Геннадий Шляхов.
В пятницу родственники погибших на двух теплоходах вышли в море к месту падения аэробуса А-320. На воду опустили венки, провели митинг и минутой молчания почтили память жертв авиакатастрофы. Позже в двух армянских апостольских церквях отслужили панихиду. Из 113 пассажиров и членов экипажа рейса «Ереван-Адлер» найдены останки 53 человек. Процедура опознания продолжалась и в день траура. В море работают поисковые суда. Часть из них сосредоточилась в том месте, где французские специалисты из концерна Airbus обнаружили сигналы маяков бортовых самописцев. Извлечь их с глубины 680 метров будет непросто. Пока вся надежда возлагается на экспериментальное судно «Катран». Оно уже работает в месте катастрофы. С помощью специального оборудования будет обследован участок дна, где, как предполагается, находятся черные ящики. Некоторые родственники пассажиров аэробуса А-320, прилетевшие из Армении в Сочи, возвратились домой. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Генеральная прокуратура России наложила арест на недвижимое имущество и земельные участки лицея-интерната, созданного бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Как сообщает пресс-центр Ходорковского, пока не ясно, на основании какого судебного постановления и в рамках какого уголовного дела принято это решение. Лицей для сирот и детей из неблагополучных семей в подмосковном Кораллово был создан 12 лет назад. Учреждением заведуют родители бывшего главы ЮКОСа Марина и Борис Ходорковские. Бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, отбывающего 8-летний срок колонии в городе Краснокаменск, сегодня перевели из медсанчасти обратно в одиночную камеру. По сообщению адвокатов Ходорковского, их подзащитный, протестуя против помещения его в одиночную камеру, с 27 апреля по 1 мая держал сухую голодовку, после чего попал в медсанчасть из-за проблем со здоровьем. В Мосгорсуде сегодня, как ожидается, будет оглашен вердикт присяжных по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Обсуждение присяжных длилось около 6 часов. Затем судья трижды возвращал их в совещательную комнату, заявляя, что в вердикте есть неточности. На скамье подсудимых уроженцы Чечни Муса Вахаев и Казбек Дукузов, а также московский нотариус Фаиль Садреддинов. Все трое, по данным следствия, входили в группировку, причастную, помимо убийства Хлебникова, к ряду других громких преступлений. В Петербурге совершено покушение на одного из учредителей компании «Петербургский нефтяной порт», руководителя нефтеналивного терминала Сергея Васильева. Погиб один из охранников предпринимателя. Сам Васильев и еще 3 охранника ранены. Автомобили Васильева и его охраны были обстреляны сегодня днем в центре города. Преступники скрылись, бросив 2 автомата и пистолет. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил о решимости своей страны продолжать ядерные разработки.
«Мы не будем делать жестких заявлений, мы просто говорим о наших законных правах. Есть государства, которые настроены против прогресса в других странах. По их мнению, у них надо спрашивать разрешение, а это противоречит международным законам. Ни одно независимое государство с этим не согласится».
Иранский президент выступил в Баку, где принимал участие в саммите Организации экономического сотрудничества при Каспийских государств. На итоговой пресс-конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев, отметив, что иранская ядерная программа на саммите не обсуждалась, выразил свою позицию по этой проблеме.
«Все должно быть урегулировано в соответствии с нормами и принципами международного права. Если эти нормы и правила международных организаций обеспечивают возможность для государства получать атомную энергию, значит, в этом отношении не должно быть противоречий»,
сказал Ильхам Алиев.
Радио «Свобода». Новости.
В британском правительстве произошли серьезные перестановки после поражения правящей лейбористской партии на региональных выборах. В частности, кабинет покидает министр внутренних дел Чарльз Кларк.
Премьер-министр счел, что мое пребывание на посту министра внутренних дел может помешать продолжению необходимых реформ. Я не согласен с этим мнением, но у премьер-министра есть полное право принять такое решение.
Сказал Чарльз Кларк. Свой пост покинул и глава внешнеполитического ведомства Джек Стро. Это крупнейшая перестановка в британском правительстве с тех пор, как его возглавляет Тони Блэр. Лидер находящихся в оппозиции консерваторов Дэвид Камерон, однако, заявил.
Я не думаю, что этих перестановок будет достаточно. Что нужно стране, так это не перестановки в правительстве, а его смена.
Сказал лидер консерваторов. В Сербии полиция задержала еще двух подозреваемых в укрывательстве Ратка Младича, которого уже 10 лет разыскивает Международный трибунал по обвинению в военных преступлениях. Был также произведен обыск в доме сына Младича. 3 мая Евросоюз приостановил переговоры о сближении с Сербией и Черногорией из-за неспособности сербских властей арестовать и передать Гаагскому трибуналу бывшего командующего силами боснийских сербов. В Афганистане, недалеко от Кабула, при взрыве погибли 2 итальянских солдата, 4 были ранены. По сообщению командования международных сил, сработала бомба с дистанционным управлением, заложенная у дороги. В пятницу в результате пожара была приостановлена работа международного аэропорта Брюсселя. 4 сотрудника аэропорта были ранены, один из них тяжело. Огонь вспыхнул в ночь на пятницу в одном из ремонтных ангаров. Загорелись 4 самолета, греческий, бельгийский, а также авиалайнер компании «Рарабье» и аэробус А-320 армянской авиакомпании «Армавье». Через 2 часа пожар был потушен. В интервью нашей радиостанции представитель аэропорта исключил возможность террористического акта.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Я помню каждый кирпич в моем улице. Каждый магазин. Каждый дом я помню. Каждый двор я помню. А маму я забил лица мамы. И меня не показали фотографии, я вынесли мою маму. Странно, да? Все очень странно.
В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем украинского режиссера испанского происхождения Арнальдо Фернандеса. Минут через 25. Начнем же с другой темы.
Бах в исполнении Пабло Казальса. Запись 1927 года. А это уже виолончель Мстислава Ростроповича. Музыка Шнитке. Запись 96-го года.
В этой передаче, которую подготовила Тамара Леленкова, речь пойдет о виолончели, о ее голосе.
Когда фотограф Ман Рэй в начале 20 века нарисовал на женской спине музыкальные эфы, придав ей сходство с виолончелью, он следовал не только зрительной ассоциации, но и слуховой. Правда, несколько раньше Вольтер, услышав музыканта Дюпона, воскликнул: «Вы на моих глазах превратили быка в соловья», но это образ скорее литературный. К тому же виолончель в те времена выступала преимущественно в качестве аккомпанемента. И только в 20 веке ее голос, так похожий на человеческий, зазвучал соло наравне со скрипкой и фортепиано. Рассказывает виолончелист Александр Князев.
Виолончель была совершенно, абсолютно необходима в камерных ансамблях, таких как струнный квартет, трио, струнное трио, фортепианное трио, фортепианный квартет. Все это держалось на виолончели. Это не значит, что до 20 века не было виолончелистов-солистов. Были. Но в 20 веке появляется Пабло Казальс, знаменитый испанец, который всему миру открывает сюиты Баха как высший полет мысли и гениальности Иоганна Себастьяна Баха. И виолончель вообще выходит на первый план. И вот появляется сравнительно со скрипкой или с роялем небольшой, но для инструмента, который только-только появляется на сольной сцене, огромный репертуар. И сейчас место виолончели – это место инструмента, который абсолютно на равных со скрипкой, с альтом занимает сольные позиции. Спектр возможностей виолончели, он настолько велик, я не могу сказать, что что-то ей не подвластно. Скрипка звучит как бы все-таки всегда высоко, альт звучит как-то непонятно. Он вроде и высоко может звучать, но все-таки так, не до конца, колоратуры в нем нет, да? А низко тоже не бас, такой полубаритон, полутенор. А вот виолончель, как ни странно, звучит и очень низко, как контрабас, да? И может звучать страшно высоко. Конечно, если так формально сказать, это будет ниже, чем скрипка и ниже, чем альт. Но вот эта разница, она почему-то вот в виолончели больше. Возможностей как-то больше. Мне кажется, что вот эта близость к человеческому голосу и вообще какая-то большая одухотворенность. Я вот сейчас, может быть, скажу какие-то вещи, которые очень не понравятся некоторым моим коллегам-пианистам. Все-таки струнные инструменты доставят мне больше радости. Может быть, какой-то большей искренности, может быть, большей близостью к человеческому голосу. Я еще очень люблю человеческий голос. С этим инструментом 13 лет, вот непосредственно с этим инструментом, потому что тут не просто виолончель, да, тут конкретно это виолончель. Вот это виолончель со мной 13 лет. Вот во Франции виолончель мужского рода, в России женского рода. Я считаю, что, конечно, женского. Это инструмент Карло Бергонци, 1733 год, Кремона. Бергонци — это был любимый студент Страдивари. То есть это самый-самый высший уровень. Стоит $1 миллион, наверное. Но это трудно оценить в России. Другие цены. Но он, конечно, принадлежит не мне. Это собственность государственной коллекции музыкальных инструментов. Звук инструмента постоянно меняет. Постоянно. От чего это зависит, понять очень трудно. Когда видно, что отошла там дека, трещина старая открылась, это все понятно. А бывают какие-то вещи, которые не связаны с этим. Никаких трещин не открывается, ничего не отклеивается, а инструмент звучит как-то иначе. Вот не так, как тебе хотелось. Или наоборот, иногда звук начинает звучать как-то неимоверно, чего ты даже не ожидаешь. То есть он как-то реагирует на что-то. Точно понять на что, я и сам пока не могу. Абсолютно живой организм. Совершенно непредсказуемый, неопознанный такой. Какой-то звуковой объект, я бы так сказал. Очень трудно его понять, очень капризный, со своими настроениями, выкрутасами. И главное, что он, по-моему, пытается как-то входить в мою жизнь, и отношения со мной зависят от моей жизни. Он пытается слишком сильно вовлекаться. Встреча с инструментом – это постоянно новая встреча, это каждое свидание. Хотя иногда вот редкий день проходит, чтобы не встретиться. Да, ну, правда, бывает иногда. Каникулы, бывают паузы, бывает отпуск, бывают другие дела, вот болезни. Да, вот встреча с инструментом. Как, что, какой взгляд, какой голос, что и как. Иной раз в течение дня все меняется. Вот это самое страшное. Утром ушел, все было хорошо. Вечером приходишь, боже мой. Начинаешь думать, что же днем произошло. Все думают, погода. Дождливо, недождливо, сыро, ветрено, жарко, холодно. Все про освещение никто не подумал. Вот я каждый раз, я думаю, вообще-то вечером у меня хорошо играется. Но мне все сказали, это мой темперамент, я, так сказать, там, ночной человек. А почему, может быть, вот когда, может быть, она не любит солнечный свет. Яркое утро, игра на виолончели, яркое солнечное утро для виолончели, для моей, как-то что-то как-то не идет. А вот вечером, вот на закате, когда уже сумерки, и когда вообще солнышко зашло, глубокой ночью, потрясающий будет момент.
говорит виолончелист Александр Князев.
Мы, в общем, занимаемся, как ни странно, немножечко таким гипнозом. Немножечко. Представьте себе, что происходит. Приходит огромное количество людей. Там 2000 человек может прийти в один зал. 3000. Большой зал какой-нибудь, да, в Японии. У нас таких нет, у них есть. 3000 человек. Послушать одного, как он издает какие-то звуки. Но публика везде немножко разная. Скажем, например, итальянская публика или испанская, или вот только что был в Португалии, да, южный народ, они очень экспансивные, очень. Они невероятно бурно выражают свой восторг. Но подозреваю, что они могут точно так же бурно выражать и негодование. Меня поразила японская публика. В Японии я играл очень трудную программу, а именно 6 сюит Баха для виолончели соло. Это как бы для трудности восприятия одно из самых, так сказать, труднодоступных произведений. Ну, представьте себе, подряд 3 часа только виолончель, соло, даже без аккомпанемента рояля. Да? Вот, никогда не знаешь, как эта публика будет тебя воспринимать, не будет. Японцы слушали, затаив дыхание. Я понял, что это не только дань и вежливости, и, так сказать, ну и, может быть, там, извините, что я не так плохо играл, но это еще и свойство ихнего характера. Они любят глубокое, они любят постигать, они любят внимательно слушать собеседника, они не перебивают. С другой стороны, ничего не могу сказать плохого о скандинавской публике, потому что, когда я играл в Гетеборге, в Швеции, весь зал встал после того, как я сыграл. Потом я, правда, узнал, что это нельзя, к сожалению, относить только за счет моего удачного концерта, хотя, наверное, отчасти это и было, но вот они так приветствуют артиста. Весь огромный зал, там, при каком-то очередном выходе на бис, поднялся и стоя аплодировал. Японская публика так никогда не делает или делает только в исключительных случаях, когда играет какой-то, ну, артист, как Горовиц, там, не знаю, или Рихтер. Московская публика примерно так же. Должен сказать кое-что о московской публике. Это очень трудная публика. Ее очень трудно забывать. Иногда мне кажется, что это самая холодная публика в мире. Иногда мне кажется, что это самая снобистская публика в мире. Потому что московская публика, конечно, страшно избалована. У нас были все невероятно профессионально. Они разбираются. Они действительно разбираются. Ничего не скажешь. Но, с другой стороны, если они уж тебя любят, то они тебя тоже любят. Они помогают. Но завоевать эту любовь очень трудно. Я должен сказать, что я играю все-таки уже очень много лет в Москве. Но вот похвастаться тем, что публика уже моя, я могу только буквально несколько последних лет. А до этого это все было такое долгое-долгое завоевание. И плюс еще такой факт, как любовь к иностранцам, особенно на конкурсе. Но правда, я теперь понимаю, от чего это было. В то ура-патриотическое время, когда побеждать должны были только советские и так далее, публика вела себя потрясающе. Она сделала мощнейший противовес этому. Она поддерживала иностранцев. Даже не всегда заслуженно. А иногда это было тоже обидно. Еще хуже, в смысле, публика Санкт-Петербурга. Это закрытая для меня публика, которую я, правда, туда тоже езжу регулярно, хотя, конечно, играю не так часто, как в Москве, но она для меня пока закрыта. Я ее не понимаю, и она меня, не знаю, как-то воспринимает как-то, конечно, но как, я еще понять не могу. Пожалуй, вот самый закрытый для меня город – Санкт-Петербург.
Радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Голос виолончели».
Александр Князев немного лукавит. Советские юные музыканты имели преимущество хотя бы потому, что играли на уникальных инструментах из государственной коллекции Министерства культуры, которые им выдавались за полгода до конкурса. Правда, тогда большей популярностью пользовались скрипки. Практически каждый виолончелист пытался поступить в скрипичный класс. Я спросила у молодого музыканта, ученика Натальи Гутман, Димы Прокофьева, почему он предпочел виолончель.
Меня отдавали на скрипку, как всех, сначала, потому что виолончель всегда страшно. Это большой инструмент, это гораздо тяжелее, чем скрипка, он менее удобный, и вообще с ним всегда почему-то больше проблем, так уж получается. Например, на виолончель нужен отдельный билет на самолет, то есть как за человека. такие правила, как ни странно, в любой стране мира, в любых авиакомпаниях. Мечта всех филончелистов, чтобы это было не так. Но это среди прочего. Ну и сам вес ее все-таки с футляром вместе около 7 килограмм. Когда я уже начал серьезно заниматься на этом инструменте, то понял, что он тоже не особенно удобный. И вообще, как потом оказалось, что виолончель по техническим данным все-таки уступает скрипке. По причине расстояний больших вот на грифе, чтобы нам сыграть быстрый пассаж, нам надо хотя бы сделать движение рукой в 4 раза больше, чем скрипачу. Это оказалось ключевым моментом, почему, собственно, у виолончелистов репертуар более певучий и, что называется, менее виртуозный.
Физически вот помогаешь себе, допустим, играть сложную музыку?
Да, мы раскачиваемся из стороны в сторону ведения смычка, в эту же сторону. Да, иногда даже это помогает. Но в основном каждый, мне кажется, здравомыслящий виолончелист, скрипач и любой музыкант мечтают иметь при игре каменное лицо, которое бы реагировало только на какие-то дикие изменения в музыке. Это, в принципе, было у величайших, таких как Хейфиц, Ойстрах, Бесстрастность. На самом деле это и наиболее эффектно. Но вы ничего не представляете даже, насколько это трудно.
Прежде виолончель держали несколько иначе. Не было опорного шпиля, инструмент придерживали ногой, полуобняв. Такой посадкой пользуются и сегодня, когда исполняют старых композиторов. Однако современную музыку играть таким способом невозможно. Я спросила у мастера скрипичных дел Анатолия Кочергина, не меняется ли, не портится ли от реставрации звук старинных инструментов.
Хорошая реставрация никогда не влияет. Вот у Спивакова скрипка. Заплатка. У него вот так грудь поставлена вот посередине гобети у него. Когда я брал инструменты, там просто тоже была вставка, но была одна часть выше, другая ниже. Но так как червь там повредила деку, я тогда выровнял просто эти две половинки. Все его, слет его был на этом инструменте. Кстати говоря, до того, когда вот этого не было, он звучал тускло. Все зависит от реставрации. Страдивари, даже Маджинива, 300 с лишним лет уже, и на них играют. Своевременно реставрировать их надо, чаще всего надо лакировать. Мастера на Западе, такие уникальные инструменты, особенно виолончели, они ногами же держат, и руки, вот это, нижние деки особенно, и обечайки, клеят пленкой, такой прозрачной, тонкой. Скрипки, виолончели – это смычковые инструменты, нижние дека, обечайки и головка из клёна всегда делается. Вот у нас закарпатский клён хороший и ель на Кавказе. В зависимости от того, где росло это дерево, имеет колоссальное значение для акустики. И потом уже выдержка. Самое маленькое считается – это 10 лет. 50% звук зависит от дерева и 50% изготовления инструмента, как мастер изготовит его. В мире присутствует гармония. И вот делая инструмент Страдивари, он чувствовал больше гармонии в этой форме скрипки или виолончели, альта, а другие мастера меньше. Вот в Гварнери чаще у него звук чаяния такой трагичный, такой, но плотный звук. Страдивари более лиричный. У итальянцев больше все-таки голоса. Человеческому голосу больше, ближе.
У нее и форма в том голом виде, в котором она у вас висит, она похожа на человеческое тело.
Ну, вообще, это и скрипки. Ну, так как виолончель большая, да.
Говорит виолончелист Дмитрий Прокофьев.
Всегда трагедия – это когда что-то происходит в плане рук,
Потому что это очень часто, и у многих все через это проходят. Но это все равно, что когда певец сажает себе голос. И я тоже через это прошел, и, собственно, то, что всегда висит, как дамоклов меч. Ну, сейчас уже просто физиология такая, то есть получается так, что даже у меня эта рука длиннее, чем эта, как у всех. Это даже смешно. Привыкают нервы, привыкают и мозоли. Ну, знаете, они сходят очень часто, если не заниматься, то потом берешь инструмент как первый раз. Больно, играть больно. Скрипачам не больно, потому что у них все-таки струны настолько тонкие, что они могут долго не играть, и потом играть им не будет больно. Но зато у них от больших пауз в игре теряется то ощущение тонкой скрипки, те тонкие ощущения, тончайшие. У нас все-таки немножко все в этом смысле чуть-чуть погрубее. Страшнее именно мышечные проблемы. Они костяные и раны какие-то. Страшно, когда руки переигрываются, потому что ты прекращаешь играть на долгое время. Вся эта исполнительская технология всегда, безусловно, связана с зажатием. С одной стороны, безусловно, силы надо прилагать, но, в принципе, они ничтожны по сравнению с каким-то культуризмом. Но, как ни странно, руки после некоторых произведений такие, будто вы поднимали 150-килограммовую штангу в течение 10 минут. Ну, это обычно любые быстрые произведения. Ну, в современных произведениях можно руку просто потерять. И большинство музыкантов 60% времени именно придает тому, чтобы расслабиться и сыграть все всегда свободно. Любую фразу сыграть эмоционально, но при этом не зажимаясь. Знаете, как это тяжело, это самое сложное. Сейчас у меня довольно неплохой инструмент из государственной коллекции, итальянец. Но этому инструменту 3 века. Но это всегда очень, конечно, таинственно. Ты всегда держишь в руках вещь, которая сделана, может быть, еще до Баха. Я очень переживал, когда по своей неаккуратности разбивал инструмент. У меня было много инструментов, некоторые я разбивал, их потом чинили, но это всегда шок огромный. Это всегда вызывает страх чудовищный всех музыкантов, когда они бьют свой инструмент. Когда разбивается такой инструмент. Это такие всегда переломные моменты в жизни. А это случается очень часто. Дерево, которому зачастую более 300 лет, которое постоянно находится под напряжением струн, это напряжение равно около 30-40 килограмм. Семен Иванович бьется гораздо больше, чем скрипка. Сил должно больше, не успеваешь проследить. Это для многих инструменты то, через чего вы, собственно, все выражаете. Это вообще как дети. Иногда люди с голоду помирали, имея возможность продать свой инструмент, получить несметные богатства, не могли расстаться с ним, все равно, чтобы продать ребенка. Я знаю скрипачей, которые спят со своим инструментом. Наверное, не очень удобно спать с мальчиком. В основном считается, что хорошие инструменты мастера современные не делают. Редко кто играет у нас на современных инструментах. И вы не найдете такого инструмента, который за это время не был бит. У всех все заклеено, даже у Ростроповича лучшие инструменты в мире все заклеены. У него есть инструмент, который когда-то купила Жозефина для себя. И Наполеон, когда он перевозил этот инструмент из одного лагеря в другой, его привязывал к лошади и бил все время в него шпоры. Но сейчас он стоит столько, сколько, наверное, очень хороший особняк в Европе.
Вы слушали передачу Тамары Ляленковой «Голос виолончели». В передаче звучала музыка в исполнении Пабло Казальса, Мстислава Ростроповича, Дмитрия Прокофьева и Александра Князева. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Коллегия присяжных Мосгорсуда оправдала всех обвиняемых по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Присяжные обсуждали свое решение около 6 часов. Затем судья трижды возвращал их в совещательную комнату, заявляя, что в вердикте есть неточности. В Черном море у побережья Сочи продолжаются поисковые работы на месте авиакатастрофы, унесшей жизни 113 человек. Найдены тела примерно 53 погибших. Специалисты собирают обломки авиалайнера, чтобы определить причины катастрофы. Бортовые самописцы самолета пока не подняты на поверхность. В России и Армении объявлен национальный траур. Генеральная прокуратура России наложила арест на недвижимое имущество и земельные участки лицея-интерната, созданного бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Как сообщает пресс-центр Ходорковского, пока не ясно, на основании какого судебного постановления принято это решение. Михаила Ходорковского, отбывающего 8-летний срок в колонии в городе Краснокаменск, перевели из медсанчасти обратно в одиночную камеру. По сообщению адвокатов, их подзащитный протестует против помещения в одиночную камеру с 27 апреля по 1 мая, держал сухую голодовку, после чего попал в медсанчасть. В Петербурге совершено покушение на одного из учредителей компании «Петербургский нефтяной порт» Сергея Васильева. Погиб один из охранников, сам Васильев и еще 3 охранника ранены. В британском правительстве произошли серьезные перестановки после поражения правящей лейбористской партии на региональных выборах. А сейчас в эфире программа «Поверх барьеров».
Говорит Радио Свобода. «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Передача из цикла «Документальное кино». Сегодня мы представляем украинского режиссера испанского происхождения Арнальда Фернандеса, ныне уже покойного. В СССР его вывезли вместе с другими испанскими детьми в 1937 году, после поражения республиканцев. Он закончил в ГИК. Лучшие фильмы Фернандеса посвящены экстремальным видам спорта. Передачу о Фернандесе подготовила Ирина Колесникова. Вспоминает режиссер-документалист Сюзанна Шаповалова. В фильмах Фернандеса она работала ассистентом режиссера.
1952 год. Мы, девчонки, соплячки и мальчишки, живем в ведомственном доме, в студийном. И по дому проходит слух. Приехал испанец. А в те годы вы представляете, что это такое? Приехал испанец. Мы все соплячки вылазим, заглядываем. А во дворе лежало такое бревно огромное. И мы выходим и выглядываем. Сидит на одном конце бревна очаровательная женщина. Очаровательная, светловолосая, розовая, ну, как зефир. На второй стороне бревна сидит черноголовый совершенно дон, весь кучерявый. А посередине сидит очаровательное существо Валик, сын. Белокурый ангел, его жена Эля. Она же работала в АТК у нас на студии потом. Она была контролером АТК. Это специальность, которая отсматривает снятый материал. Выдавать, не выдавать, может, где-то какие-то то засветки, то, может быть, нерезкость какая-то. Но она же в ГИК тоже кончала. Мы экономический факультет вместе с ним. И ходили такие слухи, что он ее даже отбил у одного из очень знаменитых и хороших режиссеров, ныне московских, здравствующих. И какое-то у нас тогда у девчонок было такое чувство благоговения. И вот это чувство благоговения у меня осталось до его кончины. А он работал сначала редактором. И вот удивительная вещь. Он же не выговаривает почти 25 букв из алфавита. Но писал он так грамотно по-русски, как многие другие не писали. А потом, это был 67-й год, я очень хорошо помню, потому что на этой картине я выходила замуж. Меня назначают ассистентом к нему. На картину «Иду к тебе, Испания». Шушик, Сюзик, я буду читать сам текст. Как ты думаешь? Ну, вы понимаете еще в чем дело?
Это про фильмы «Иду к тебе, Испания».
Этим он поднимал тебя. И такое чувство радости, ты что-то нормально посоветовала. Ну, правда, я не знаю очень много букв, не выговариваю. Я говорю, ну, мне кажется, что это будет идти от души, от сердца. О, правильно. Вы понимаете, это была настолько его картина, его. Другой же больше он уже такое не сделал бы никогда в жизни. Ну, не испанские летчики, это уже о ком-то. А это было от него и его.
Смотри, как мы покидали материнский очаг, землю, на которой мы родились. Чужой, неведомой стране узнать, что земля для человека не только могила, но и жизнь. И что жизнь может начаться снова, где-нибудь в Одессе, или Харькове, или Москве, в детском доме. Прошло 30 лет, и теперь, случается, я провожаю соотечественников. И каждый раз, прощаясь, говорят нашим русским друзьям, спасибо. Спасибо за то, что вы сделали для нас, для Испании. Сделали с тующими людьми и оставили испанцев. Я смотрю на них и вспоминаю недавний разговор с моей дочкой. «Папа», — спросила она, — «и люди здесь? Я же испанец. А мама? Она же моя жена. Куда я? Куда я она? И ты оставишь нас с Валикой? Что я мог ей сказать? Я ведь не виноват, что испанцы открыли Америку, а Франко не без помощи американцев закрыл Испанию для меня, для всех честных людей. И я, и все мои друзья, мы все делаем для того, чтобы открыть Испанию. Даже если кто-то и не вернется, останется здесь или в другом месте, мы идем к ней. И я иду.
Иду и не дошел все-таки он до Испании. Хотя украинцем он тоже не стал. Его же привезли, когда ему было 9 лет. Но он никогда в жизни не подчеркивал, что вот он иностранец, никогда в нем этого не было. Значит, если ему что-то не нравилось, у нас в группе был такой девиз: «Кула си, кара но». Это значит, задница есть, головы нет. Вот это у него был критерий. Если нет головы, а есть только задница, то это неинтересно. Вообще, вот к нему осталось очень теплое чувство. Он никогда никого не оскорбил, никогда никого не обидел. Однажды мы жили на Котельнической набережной в гостинице, когда снимали «Испанию». У него был директор картины Гришка Кошеленко, здоровый, толстый мужик, они жили вместе в номере. Я утром выхожу из своего номерка, смотрю, под стеночкой лежит матрас, а на нем Арнальдо. Потому что Гришка так храпит сильно, маленькая, так храпит сильно, что я пошел спать в коридор. Понимаете, и никогда не чувствовалось, вот мы, режиссеры, да никогда.
Спеси не было, никогда. Вот этой профессиональной.
Абсолютно, не профессиональной, не человеческой.
Иностранцем я его не воспринимал. Он как-то был свой.
Вспоминает кинорежиссер Виктор Георгиевич Шкурин. На рубеже 60-х-70-х он был директором украинской студии хроникально-документальных фильмов.
По тем временам мы как были, так сказать, ну, это не говорю, там, русские, украинцы, евреи, мы все были советскими, да? Вот наш советский был, обыкновенный Арнальдо.
У нас была начальник производства Наталья Федоровна, такая самофал. Мудрая очень тетка, он к ней бежит. Наталья Федоровна, все это такое, на меня все сиськи валятся. Она ему говорит, так это же очень хорошо, Арнольда, что на тебя сиськи валятся. Не сиськи, а сиськи, шишки. Смешной был хлопец, причем невысокого роста, не очень высокий, изящный.
Мы его Арнольда не называли. Дон, только Дон. Ну, Дон он и есть Дон. Вот этим все сказано.
У каждого режиссера есть свой как бы фирменный знак, фирменный стиль, что ли, фирменный кадр, я не знаю. Вот какой самый гениальный, какой самый лучший кадр был у Фернандеса?
У Дона. Вот эти женщины в черном, которые идут по дороге, вот как монашки. Все черное, закрытые лица черными идут по дороге, камни какие-то, все. Они идут, они уходят.
Это «Иду к тебе, Испания».
Испания. Вы понимаете, он же ведь уже лет 12 просидел в инвалидной коляске. Но Эля за ним так ухаживала. Эля так себя вела по отношению к нему потрясающе. В последнее время он говорит, все время кричал: «Эля, Эленька, Эленька». Но она подвижница.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем украинского режиссера Арнольда Фернандеса.
В передаче также звучат фрагменты документального фильма о режиссере Арнольда Фернандесе, снятого его коллегой Анатолием Дмитриевичем Сырых.
Анатолий Дмитриевич, кинодокументалист по сути своей профессии, безжалостен к действительности. Он показывает ее такой, какая она есть. И в вашем фильме «Кислое вино» сам документалист, герой нашей передачи, Арнольдо Фернандес, является главным действующим лицом. Он доверился вам. Тем более в тяжелый, трудный последний период его жизни, когда он болел тяжело. Скажите, пожалуйста, как он вообще согласился на этот фильм? Фильм был снят в 1992 году.
Были какие-то срывы, которые происходили у Арнольдо. Ну, что-то он там, предположим, там кричал, он как человек больной, он срывался, но при всем при том он нас никак не притеснял и не говорил, где включать камеру, ее выключал. Ну, у нас есть такое выражение у документалистов, привычная камера. Даже вот тот эпизод, когда его внук и жена его купали в ванной, он даже никакого внимания не обращал. Он настолько был внутри этой своей боли, по-моему, даже после третьего инсульта. То есть настолько ему было больно, что он не замечал, что мы там делаем, снимаем, не снимаем.
Уже странная память, человеческая. Я помню каждый кирпич в моей улице, каждый магазин, каждый дом я помню, каждый двор я помню. А маму я забыл, лица мамы. И меня не показали фотографию, я обменишь мою маму. Странно, да, все это очень странно. Больше, чем с отцом, я общался с мамой. Гораздо больше мама со мной занималась дома. Она же была у меня учительница. В 1966 году я приехал первый раз в Испанию. Это можно сказать, что после 30 лет. Ну, я ехал к отцу, но я не мог жить у отца. У отца не было возможности жить. У него не было квартиры, не было ничего такого. Он жил по подвале, в страшных условиях он жил. И я становился у яди, у его брата. И вот мы сели, пошли, и дошли до какого-то места, я не помню сейчас, а Ла Кастеллана, да. А справа стали любви, идет фигура такая тут. Старый человек такой сморщенный. И вы знаете, меня что-то дёкнуло. Мне показалось, что это моя честь. И вдруг мой дядя кричит: «Эй, парень, куда ты лежишь? Остановись, посмотри на нас!» И остановился так, как копань, остановился и посмотрел на меня, и на Эдю, особенно на Эдю посмотрел, и слезы с него с лица катятся. Ну и тогда я догадался, что это моя честь. Вот так мы встречались с отцом. И он не может остановиться, у него слезы идут, льются слезы. Ой, не могу рассказывать всего. Не могу, это очень печально. Совсем порвали себя. Моя сестра там где-то вышла замуж, потому что была мужа. Она сказала, что она моложе на много лет, чем он. Мой брат нигде не работал. Младший брат убился. На качелях катался, сорвался с этих качелях и ударил за столб и погиб. Вот, маму мою расстреляли, а честь тюрьмы. Ну, это уже полная катастрофа.
Скорее всего, даже наоборот, и мне казалось. И он так понимал, что, может быть, даже вот этой съемкой мы поможем ему. Там есть один эпизод, думаю, если ему задать какое-то задание и во время съемки, вдруг он действительно встанет и пойдет. И там есть один такой эпизод, фильм заканчивается, когда он встал и сам удивился тому, что он стоит. Вот это он последний раз, когда он стоял в кадре.
Но вы ему еще подарили последний кадр, наверное, последний кадр в его жизни, когда он подъезжает на инвалидной коляске к камере и заглядывает в глазок этой кинокамеры.
Я как раз об этом эпизоде-то и говорю. Это как раз было в санатории, там, в доме отдыха под Киевом, в Пущеводице, где он отдыхал, реабилитировался, занимался как-то и гимнастикой, и массажем. То есть, наверное, как любой человек, который любит жизнь. Он хотел как-то выпутаться, вытолкнуть себя из этой болезни, но болезнь его одолела.
Фильм называется «Кислое вино». Что скрывается за этим названием?
Как раз вот хотелось чуть-чуть подсластить пилюлю. Правильно в переводе «вино амарго». Амарго – это горечь. Правильное название было бы «горькое вино». Но мне показалось, что это будет что-то такое очень уж чересчур индийское мелодраматическое, «Цветок в пыли» там и все. Хотя точнее «горькое вино», и что в свое время меня поразило, что это слова однокоренные. Аморе, амаро и морт. То есть смерть, любовь и горечь – все слова одного и того же корня. В конце там же что-то все объясняется.
Никакой свадьбы не было. Мы поехали к моим родителям в тур, и купили бутылку вина, и выпили вместе с папой и с мамой.
В передаче из цикла «Документальное кино» Ирина Колесникова представляла украинского кинорежиссера испанского происхождения Арнальда Фернандеса. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Рубрика «Мои любимые пластинки». Со мной в студии коллега, журналист и эссеист Андрей Шарый. В московском издательстве «Новое литературное обозрение» у Андрея вышла книга «Четыре сезона». Это книга путешествий по разным странам, разным часовым поясам, разным культурам. Андрей, мне кажется, у вашей книги есть один пробел. Я бы издал ее вместе с музыкальным приложением, поскольку музыка в ваших эссе звучит чуть ли не на каждой странице. В главе «Испанский каприз» сразу две главные темы – гастрономическая и музыкальная. Почему музыка соседствует рядом с гастрономией?
Я почувствовал, что скучно ездить по миру и описывать просто то, что видишь. Интереснее сравнивать и сопоставлять влияние иностранное на музыку или на кухню. Влияние разных продуктов. Если мы говорим, скажем, об испанской кухне, то это заметное влияние Италии, заметное влияние арабской кухни. Если мы говорим об испанской музыке, которая как таковая сложилась в отдельную школу немногим более века назад, и связано это с процессом национального возрождения, обновления испанского, когда испанцы почувствовали себя по-новому как нация, то там ведь тоже очень много иностранного влияния. Не случайно, может быть, главное и самое известное, по крайней мере, популярное классические произведения, написанные на испанские темы, они ведь написаны не испанцами. И «Кармен», и «Испанский каприз», это Римский-Корсаков. Занятно искать совпадения, одинаковые контрапункты этих всяких смешений. Музыка является фоном для очень многих занятий. Почему бы она не могла быть фоном для дегустации гаспачо, для дегустации риохи испанского вина, для того, чтобы под нее готовить паэлью или есть эту паэлью?
Вы назвали гаспачо, вы говорите о паэлье. Какой музыкальный фон вам кажется самым уместным?
Гитара – это испанский национальный инструмент, изобретена она была в Испании, и испанцы и придали гитаре шестую струну, поскольку довольно долго, несколько веков, этот инструмент был пятиструнным. Если мы говорим о Каталонии, это Сардана. Если мы говорим об Андалусии, это фламенко прежде всего. Эти традиции глубокого пения, канто-ондо, как говорят испанцы, довольно занудного, между прочим, поскольку речь идет о трудной крестьянской жизни. Интерпретировано это все было, превращено в благородные музыкальные формы, прежде всего Исааком Альбенисом и Энрике Гранадосом. Это два композитора, на творчестве которых базируется новая музыкальная школа испанская.
Конечно, мы говорим о ваших любимых пластинках, но я предпочитаю вот эту самую занудную канто-ондо.
Почему?
Гарсия Лорка, у него есть эссе на эту тему, и он сопоставляет фламенко как уже цивилизованную, стилизованную форму. И канто-ондо, он просто пишет, что больше всего из всех звуков он любит звук человеческого голоса, истерзанного любовью. Там страдающие крестьяне, и не столько из-за труда, а из-за того, что любовь для них равна смерти.
Это правда, я согласен с вами, но только отчасти, потому что есть просто песни о том, как крестьянин пашет поле. Это бытописание или это описание жизни какой-нибудь испанской деревни. Это нелегкая жизнь и сейчас. И если вы окажетесь с хорошей музыкой и с правильной испанской трапезой где-нибудь в центре Испании, в выжженной пустыни, фактически под абсолютно плоским и белесым испанским небом, а Хемингуэй когда-то писал, что испанский пейзаж – это небо, вот тогда можно почувствовать соотношение этого протяжного, гортанного, очень низкого и такого действительно страдающего голоса и абсолютно простой пищи, которая как нельзя лучше к этому делу подходит. Может быть, даже это не вино, а вода. И если, скажем, это мясо, то это, наверное, лучше всего мясо трехмесячного молодого совсем ягненка, изжаренное на виноградной лозе сухой. Мне приходилось в городишке Виктория де Гумьель, это самый центр Испании, пробовать такое блюдо под настоящую испанскую музыку. Я вам хочу сказать, что это одно из самых сильных гастрономических впечатлений в моем опыте.
Андрей, в одной из глав вашей книги вы пишете о трех городах. Это Вена, Прага и Зальцбург. Конечно, эти города связаны исторически, они входили в состав Австро-Венгерской империи. Но есть еще одно общее у этих трех городов – Моцарт и его музыка. У каждого из этих городов, по-вашему, свой Моцарт?
То, о чем я пытался писать, это даже не роль Моцарта в этом городе, а отношение этих городов к Моцарту. Моцарт родился в Зальцбурге, и это самый блестящий, вне всякого сомнения, миг в многовековой истории этого города. Такое ощущение, что больше ничего там и не случалось. Вена слишком велика для того, чтобы при всем даже благоволении к Моцарту могла ограничиться уважением только его заслуг. Поэтому Моцарт там один из многих. Вена, как мне показалось, это субъективное впечатление, несколько надменно относится к Моцарту, к его, может быть, простоватой и не слишком торжественной музыке. Прага тогда была провинцией Австро-Венгрии, но, как кажется, городом значительно более живым, чем Вена. Здесь музыка Моцарта пришлась куда более к скромному пражскому двору. Мне кажется, что и сейчас отношение пражан, отношение Праги к вот этому наследию, хотя Моцарт и не был постоянным жителем Праги, он приезжал сюда 4 раза, жил у своих друзей. Здесь была премьера Дон Жуана, и еще в то время, в конце 18 века, небольшая относительно Прага была городом, где произведения Моцарта исполнялись сразу на 3 языках. На чешском, и на немецком, и на итальянском. Кажется, отношение Праги и пражан к Моцарту более такие вот человеческим, лишенным пафоса, как это в Вене, и лишенным абсолютно такого постулированного почитания его гения, как это в Зальцбурге.
Слушаем Дон Жуана.
Давайте.
Андрей, у вас в книге много любимого. Любимые площади, любимые города, любимые блюда. Есть, кстати, и любимая музыкальная группа. Она называется Electric Light Orchestra. Ей посвящена целая глава. Почему это? Группа. Почему эта музыка?
Отчасти это связано с моими детскими и достаточно случайными юношескими впечатлениями, поскольку в Советском Союзе любители рок-музыки слушали не то, что хотели, а то, что удавалось достать, то, что удавалось услышать. Я попал на музыку ЭЛО. Они основоположники направления, которое называется помп-рок, и они экспериментировали в области смешения звука и света. И тогда, в середине 70-х годов, когда, казалось, мир открывался, особенно для меня тогда, мир открывался какой-то новой своей стороной, новыми цветами, новыми красками, вот эта попытка соотнесения двух независимых миров, музыкального мира и мира светового, мне казалась абсолютно завораживающей. А потом у них еще есть одна песня, которая связана с нашей с вами, Игорь, профессией, которая называется «Это новости». И там вот эта перекличка рок-симфонии, звучание скрипки, звучание ударных каких-то литаров, звучание английского рожка в рок-н-ролльном стиле, вот это мне давало какую-то новую тоже выпуклость, ощущение сферичности, что ли, того, что было.
Слушаем новости, как их понимает и как их играет группа Electric Light Orchestra. Мне кажется, что скорее пастернаковское определение новости. Талант – единственная новость, которая всегда нова. Андрей Шарый в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Попытки Ирана заполучить ядерное оружие на сегодняшний день самая большая угроза в мире.
Эти рукоположения с точки зрения церкви являются незаконными.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я был разочарован, что они не приговорили его к смерти.
В России существуют средства и для обнаружения, и для подъема.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.